Добрый вечер. Обычно по пятницам я отвечаю на ваши вопросы. И сегодня на один из вопросов, который мне был прислан, я попытаюсь ответить. Значит, вопрос связан с таким стихом. Это первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 21 стих. Стих довольно известный. Вроде бы даже и понятный, как некоторые считают, но вот человек мне написал, вот скопировал вот этот текст, все испытывайте, хорошего держитесь, и приложил, ну, можно так сказать, свой вопрос. Саша, прокомментируй, пожалуйста, данный стих, так как мне кажется, что в этом стихе есть подводные камни. Пусть Бог даст тебе мудрости. Значит, стих вроде бы как бы не представляет вообще никакой трудности в понимании, да? Наверное, вы обратили внимание, когда я говорю что-то, делюсь какими-то мыслями, да, комментирую что-то из Библии, я часто говорю такие слова. Не надо мне слепо верить. Просто внимательно слушайте. Не верьте, не сомневайтесь. А потом, уже после того, когда я окончу, вы можете спокойно опять прослушать в записи то, что я вам говорил, да? Прочитать, так ли написано в Библии, как я говорю. И даже если вы найдете какие-то стихи, которые будут противоречить тому, что я говорил вам, фиксируйте эти стихи и присылайте мне, задавайте вопросы, почему ты вот так объясняла вот этот текст, как бы говорит об обратном. Я думаю, вы это помните, да, я довольно часто об этом говорю. И говорю потому, чтобы вы сами могли проверить, сами могли в чем-то убедиться, чтобы вы были не просто верующими людьми, а людьми, которые проверили, которые убедились, и я тоже такие слова иногда говорю. Когда меня спрашивают, Саша, ты верующий? Я говорю, нет, уже давно не верующий. Ну как, ну ты же верующий в Бога. Я говорю, в Бога да, но я уже не верующий даже в Бога. Я убежденный в Боге, не просто в том, что Он есть там на небесах, да? А я говорю, что я убежденный в том, во что я верю. Что Писание мне говорит, ну, не только мне, и всем вам, и всем, кто его читает, да. Я каждый стих, каждое слово проверяю. Мне неинтересно вот так просто прочитать и не понял смысла, извините, тупо верить, а потом также тупо кому-то что-то доказывать. Вообще доказывать не люблю, понимая, что это глупость. Доказывать, вот, напирать на человека, вынуждать его с чем-то там согласиться, да, это ни в коем случае человека не приближает к Богу, также ко мне, даже наоборот, вызывается протест вот такими, будем говорить, напористыми объяснениями, и человек будет отрицательно и ко мне относиться, и к моему Богу, которого я таким образом ему представил. Поэтому я хочу, чтобы вы не были верующими. Я честно вам говорю, мне не очень нравится, когда те, кто меня слушает, вот слушают, поддакивают, соглашаются, а потом, когда я слышу, что они делают что-то совершенно обратное, как бы возникает вопрос, как же вы слушали, как же вы говорили, что ой, как понятно, когда вот на практике, когда приходится в какой-то ситуации сделать выбор в ту или иную сторону, почему вы делаете этот выбор вопреки тому, с чем вы соглашались и по отношению к чему говорили аминь. Это говорит о том, что вы так и не поняли, да. Вы, я не конкретно говорю, да, кому-то, да, я в общем говорю тем людям, которые именно вот так поступают, вот так понимают и сами не понимают вообще, что они не имеют правильного представления о том или ином стихе. Поэтому, говоря вам, это я себе сейчас говорю, чтобы вы проверяли, испытывали, я хочу, чтобы вы как бы вот исполнили вот этот текст. Все испытывайте. В включая и меня самого. Никому не верьте, никакой церкви, никакому пастырю, и мне в том числе не верьте. Внимательно выслушайте, помолитесь Богу, не торопитесь с выводами, удалите, как говорится, из вашего сознания вот эти предрассудки, что понимать надо только вот так, а не вот так, допустим, да? И вот так вот спокойно слушайте, спокойно пропускайте мысль, которую вы слышите или читаете, да? Пропускайте через сознание, взвешивайте все «за» и все «против», ну, в отношении вот того или иного стиха, да? Не торопитесь занимать позицию. Читайте Библию, просите у Бога ответа, и вы обязательно будете попадать над стихи, которые либо будут подтверждать данную мысль, которую вы слышите, либо будут опровергать. И никогда не стесняйтесь задавать вопросы, и даже берегитесь тех, которые боятся чьих-то вопросов и не хотят на них отвечать. А тем более, когда говорят таким людям, что вот надо верить, а не задавать вопросы. Это вообще, я вам говорю, когда такое слышишь, для меня это просто глупость в высшей степени. Для меня это неоспоримый факт глупости этого человека и его веры, и что ничто из того, что он говорит, я не должен воспринимать на веру, а наоборот подвергать особенной критики. Не в смысле критики, там, негативу какому-то, а критично подойти без слепоты в вере. Все надо взвесить, все надо со всех сторон рассмотреть, да, прежде чем принимать или отвергать. И вот когда мы просим Бога, Боже, нам что-то открой, я вам еще раз повторяю, мы обязательно не должны занимать никакую предвзятую позицию. Вот только так или только так. И если кто-то там что-то не так говорит, то я не принимаю. Мне самому приходится очень часто слышать свой адрес, вот что-то такое, знаете, наподобие. Вот ты тут несешь совсем не то, говоришь не то, вот то, о чем ты говорил, это надо понимать вот так. Задаешь вопрос, скажите, пожалуйста, на основании каких доводов, стихов библейских, может быть, практического примера, вы утверждаете, что я не прав, а вы правы, и вот этот стих там, или вот там главу надо понимать вот именно так. Чем вы это докажете? Я так считаю, мне Бог открыл. Для меня это тоже большой-большой признак того, что передо мной не совсем адекватный, а более того, что гордый человек, да, доказательство, что надо понимать так, потому что я так считаю. Ну, вы сами знаете, живем мы в мире, где все именно вот эти бухгалтера вот так и считают. Считают так американцы, считают так украинцы, считают так немцы, русские, там, я не знаю, грузины, французы, англичане. Вот все вот так именно и считают. Я считаю, а почему считаю? Потому что я считаю, потому что я считаю. Вот. Все. Думать, вникать не принято, да? Люди живут, не понимая своей природы, которая ими управляет. И вот потому в мире существует вот такой хаос различных мнений, да? Если бы это были просто мнения. На основании мнений, обвинений, утверждений, кто-то что-то говорит против кого-то, кого-то обвиняет в чем-то, хотя, может быть, он и не прав, да, а сам говорящий обвинитель, может быть, сам не прав, да, кого-то настраивает, кого-то с кем-то лбами сталкивает, вот так происходит рознь, разлад, отчуждение, вражда, ненависть, войны, конфликты и так далее и тому подобное. Вплоть до того, что происходят священные войны. Так вот, мы приступаем вот к этому стиху. Еще раз я его повторяю. Все испытывайте, хорошего держитесь. Еще хочу сказать вам одно напоминание. Не так давно, я думаю, вы помните, да, кто меня слушал. Не так давно, в течение, может быть, месяца назад, да, я высказал одну мысль по поводу писаний, кое-кто на эту мысль отреагировал как на крамольную мысль. И почему? Я высказал такую мысль, что ни один стих Библии не является абсолютной истиной. И он, вот стих, да, применим именно в определенной ситуации с конкретными людьми и конкретного характера. И что я еще такое сказал, что я могу по поводу каждого стиха говорить оговорки и детали по поводу того, когда и как и в какой ситуации этот стих можно применить. То есть, вот если мы не вникаем смысл стиха, далее, тем более не пытаемся эти стихи применить на практике и не вникаем вот в это применение на практике, да, мы вот эти, как человек, который задал вопрос подводных камней, можем и не понять, не заметить. Мы вот прочитали, вот так вот написано, и все, написано, и все. А я не раз говорил, говорю, вот смотрите, написано вот так. Не отвечай глупому по глупости, чтобы и тебе не оказаться глупым. Ну, слушайте, вот кто-то скажет, вот видишь, вот написано, не отвечай глупому по глупости. Рядом стих, но отвечай глупому по глупости. Я не помню там точно дальнейшую часть стиха, но ну, чтобы как бы и он там не думал о себе сильно, что он умный. Вы понимаете, да? Вот в Библии есть стихи, которые в одном стихе можно понять одно, в другом стихе можно понять по этой же самой теме другое. И эти стихи надо как-то совместить. Нужно понять, какая здесь мысль, а в Библии противоречий не может быть, да? Это у нас в сознании противоречие. Это мы что-то недопонимаем, поэтому мы говорим, это противоречие. Противоречия нет. Противоречивы мы, наше сознание и наши предрассудки, которыми мы, можно сказать, напичканы. Да? Так вот, я говорил, что я могу по поводу каждого стиха говорить оговорки и детали, как и когда и в каких ситуациях вот эти стихи можно применить. Так вот, сейчас именно такой пример мы с вами и будем рассматривать. Вот я вам сказал, вроде бы понятный стих. Все, испытывайте хорошего, держитесь. И вы сейчас поймете, что в этом стихе не все так понятно. А так как понятно, как многие думают и понимают, вы поймете, что это одни из самых распространенных заблуждений на Земле. Особенно среди так называемых верующих людей, которые вот свое толкование, свое понимание они как бы оправдывают влиянием Божьего Духа. Но я вам должен сказать, что даже неверующие люди, они точно так же, не зная вот этих стихов, сами определяют, то есть ну, читают, слушают, смотрят всякую информацию. Я сейчас не говорю, правильно они определяют, неправильно, но вот каждый что-то видит, что-то понимает, и каждый по-своему говорит, как он понял. Каждый при этом понимает, что вот как он понял, это и есть истина, причем последней инстанции. И вот как он ее понимает, он, вот так он ее и несет другим людям. Я думаю, вам знакомо выражение «живи своей головой». Возможно, приходилось слышать, родители говорили такое напутственное слово своим детям, возможно, кому-то из вас, да, «живи своей головой». Ну, что родители имели в виду, да, «живи своей головой»? Наверное, так, как они вас воспитывали, и что они там понимали под вашей головой или под своей головой, да, но, может быть, они понимали, что будешь жить головой других людей, тебя будут обманывать, что люди в этом мире всякие, злые, подлые, хитрые, да, не живи чужим умом, думай сам своей головой. Только я хочу сказать то, что человек живет своей головой, и тот факт, что в жизни у него дрязги, проблемы, неуживчивость там, нет стабильности в семейных отношениях, дети не воспитаны, там с женой или мужем не находят общего языка, это о чем говорит? Да, он живет своим умом. Ну и вот, пожалуйста, живет своим умом, думает, что он этот ум очень умный, а по факту мы видим, что он вообще-то глупый. Тоже я как-то задавал вам вопрос такой, да, мне один человек как-то написал, тоже задавая такой вопрос: Саша, вот мне там говорят, что я живу чужим умом. Это вот хорошо или плохо? Ну, и отвечая на этот вопрос, я тоже говорил, что если ты вообще сам никогда не думаешь, да, а живешь чужим умом, и причем не можешь разобраться, что это за ум, а просто ты такой доверчивый и наивный, то если ты попал на хорошего человека и живешь его умом, то может обернуться для тебя благом. Но так как ты не умеешь отличать одного человека от другого, и умный тот человек или глупый, да, что ты можешь наивно повестись на каких-то чувствах, точно так же может появиться рядом какой-то не очень добросовестный, не очень порядочный человек, своенравный, своекорыстный и, может быть, гордый, да. И вот он тебе будет говорить, ты точно так же будешь, живя его умом, нахватаясь всяких глупостей, которые обернутся для тебя проклятием по жизни. Так вот, я так говорю, что если человек умный рядом с нами, у нас своего ума нету, и мы живем умом умного человека, то я говорю, в этом ничего плохого нет. Если же мы, не имея своего ума, живем умом глупого человека, то это великая беда и проблема для каждого из нас. А самая идеальная ситуация – это чтобы мы умели отличать ум другого человека, умного от глупого, и наоборот. Поэтому вот я вам сейчас упомянул выражение вот это, да, значит, знакомое. «Живи своей головой», да. Иногда еще так говорят. «Никому не доверяй, сам думай», да. И зачастую мы именно так никому не доверяем. Никакому мнению мы не прислушиваемся. Сами думаем. Ну, я сейчас, говоря «сами думаем», да, не имею в виду, что мы обязательно правильно думаем. Вот мы сами думаем и думаем, что мы правильно думаем, да. Но жизнь, последствия нашего, как говорится, думания, уже извините, что так говорю, да, они покажут нам зачастую, что мы сами думая, себе много чего напридумывали и живем в одних с вами проблемах. В результате того, что вот мы все сами думаем, сами своей головой живем, да, в результате мы имеем, вот говорят, 100 голов, 100 умов, а я уже так говорю, знаете, в результате мы имеем 7 голов, 100 умов, тысячи имеем конфессий религиозных, тысячи философских течений, тысячи партий и миллиарды, подчеркиваю, миллиарды спорящих и несогласных друг с другом людей. Как я только что сказал, ну уже чуть перефразируя, 100 голов, 100 умов. Трое спорят, и в этом споре образуются 4 партии. Ну это немножко, так сказать, юмор, да? Ну, иногда так и говорят. Вот я слышал от литовцев. Если 3 литовца спорят, 4 партии образуются. Ну, это не только там. Я думаю, что этим больны практически все нации, да, потому что уметь общаться, уметь знать и понимать, что есть истина, уметь ее отличить, понимать, что такое голова и как ею пользоваться, далеко-далеко, не каждому, если не почти всем, это понятие, вот это знание неизвестно. Вот именно так весь мир и живет. Каждый сам, кто что считает, так и понимает. И на том каждый и настаивает. Поэтому понятие, как я уже сказал, об истине столь размыто и расплывчато, что толком никто ничего не понимает и никто никому ничего не может доказать. да и никто ни с кем и ни в чем не соглашается. За редким исключением. Кстати, хочу сказать просто попутно. Известный текст, не так давно мы его вспоминали, и вспоминали не один раз. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. То есть дает благо Бог, заметьте, смиренным людям, то есть людям, которые не гордые, люди, у которых нет вот этих предрассудков. Я так считаю, я так понимаю и на сём стою. Чуть ли не как Лютер, да? Бог гордым противится. Почему? Ну, мы говорим, Бог – премудрость, Бог – источник разума. Он говорит, я разум, у меня сила. Вот этого разума, вот этой здравомысленности, да, вот этой мудрости Бог хочет дать каждому человеку. Но так как у человека он своей головой живет, да, он все сам испытывает вот своим умом, какого он есть или его нет, допустим, да, но он думает, что он есть. И он не соглашается даже с самим Богом. Он вступает в спор даже с самим Богом. Он говорит, что вот то, что говорит Бог, это не есть истина, это дух сатаны и что-то такое в этом роде. Помните текст такой тоже. Царство, разделившееся само в себе надвое, не устоит. Надвое, а тут мы сейчас с вами говорим, что, заметьте, царство этого мира, это вообще не надвое, не натрое разделен. Это, вот смотрите, весь мир разделен на нации, на государства, на религии, в самих государствах, на партии, да, на философские воззрения, на свои каждые религии, да. Далее. Муж с женой не согласен, жена с мужем. Дети с родителями, родители с детьми. Подчиненные с начальником, начальник с подчиненными. Вы видите, почему мир не устоит? Вы видите, понимаете, почему на этой земле никогда не будет мира? Никогда люди не придут к познанию истины. Всегда спорили, как мы читали с вами, вспоминали, ибо все, что в мире... Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Я добавляю, и все, что сегодня в нынешних церквах современных, да, похоть плоти, похоть очей, свои интересы, свои привычки, свои там всякие страсти, да, и та же самая гордость житейская. Ну, вроде бы не житейская, вроде бы духовная, церковная, религиозная, но разницы большой нет. Гордость, неважно в какой области, она сама за себя говорит. Я все знаю, я все понимаю, меня не учи. Я сам сусам. Так вот, кто сам до чего додумался, кому-то, ну, кто-то что-то вложил в его голову, да, и вот этот человек думает, что это он сам понял, сам дошел, верующий говорит, это Бог мне открыл, да. А тот, кто понимает вот эти все процессы внутри человека, как они происходят, да, вот, это, вот эти люди манипулируют сознанием человека или человеков. Хочу привести вам еще такой пример. Да, вот в Библии есть такой стих. Помните, это, значит, первое послание к Коринфянам. Кажется, вторая глава в конце. Значит, там написано, а мы, помните, Павел пишет, а мы имеем ум Христов. Ну, правильно написано? Ну, вроде бы, да. Павел написал, что имеем ум Христов? Да. То, что написал в послании, это подтверждает, что он имеет ум Христов? Да. Ну, вот так Павел написал. Вы знаете, как верующие читают его? Я как-то присутствовал на одном собрании, тут, ну, можно сказать, можно не сказать, у меня отношение к верующим не меняется, я просто говорю о заблуждениях, не испытывая каких-то особых чувств именно к людям, которые находятся в каких-то заблуждениях. Был я однажды в баптистской церкви, и пастырь говорит явно не по Писанию, да, А чтобы подтвердить, он говорит, вот смотрите, Павел пишет, а мы имеем ум Христов. И обращаясь как бы к публике, которая сидит в собрании, он говорит, братья и сестры, вы верите, что мы имеем ум Христов? Все, да, хором, все подтвердили. Это я к чему говорю? Пастырь говорит, что вот так, вот так, вот так надо, прямо противоречит Писанию, а подтверждается библейским стихом словами, которые сказал, который произнес или записал Павел. А мы имеем ум Христов. Так я говорю, это Павел написал о себе и о тех сотрудниках в Божьем деле, которые действительно имели Дух Христов или разум Божий, да, ум, это разум Христов или ум Христов. И ихняя жизнь подтверждала это. В третьей главе написано, что если вы между вами споры и разногласия, то не плотские ли вы, я добавляю, и чем вы тогда докажете, что вы имеете ум Христов? А вот то, что между Павлом и сотрудниками не было вот этих споров, дряз, разногласий, что они были едины, вот целеустремленные, да, к лучшему настроены, вот это подтверждало, что имели ум Христов. Так вот, я говорю, это второй пример вам, говорю, вот текст, которые могут применить и харизматы, и адвентисты, и католики, и православные, да, и, я не знаю, иеговисты, то в принципе, если кто этот стих не упоминает, то все понимают, что то, что они утверждают, во что они верят, это и есть откровение Святого Духа. Неважно, мне лично там это Бог открыл, через пастыря в церкви, через благоразумного раба с Бруклина, да, или, я не знаю, новоявленного какого-нибудь, ну, Христа, да. Все это лепится как бы к Божьему авторитету. Ну, чтобы придать вес, ну, и авторитет своим каким-то утверждениям. Так вот, вот эти слова «мы имеем ум Христов», это так все понимают. И причем, обратите внимание, если собрать вот этих всех умников Христовых из разных конфессий, вместе их соединить, то получится, как я только что сказал, если между вами споры и разногласия, то не плотские ли вы. Но почему-то все верят, все могут этим стихом манипулировать и как бы говорить, что ум Христов, Христов у нас, Дух Святой с нами, Бог с нами, мы спасемся, а вы погибнете. И так может говорить буквально представитель любой конфессии. Вот смотрите, с одной стороны стих, а мы имеем ум Христов. Это могли и могут любые люди использовать вот этот стих, утверждая, что именно они имеют ум Христов. Хотя, я думаю, вы понимаете, когда Павел говорил, что мы имеем ум Христов, то он не имел в виду именно конкретно нас, сегодня сидящих в баптистском, в адвентистском, там, пятидесятническом собрании. Нас и в помине не было, и никто нас с нашими взглядами никогда и даже не подразумевал, что мы под этими словами можем подписаться и применить их по отношению к себе. И вот как есть стихи, которые написано «Мы имеем ум Христов», да? Но есть же и такие слова «безумные и слепые». Кстати, хочу сказать, это было сказано кому? Фарисеям. Это те, которые были особенно умны в своих глазах, особенно просвещены в религиозных всяких там догматах, да? Христос говорит, безумные, слушайте, и слепые. Вы, наверное, тоже, может быть, и сами это испытывали, да? А может быть, приходилось вам слышать вот что-то подобное, да? Вот человек берет, заявляет, я чувствую побуждение Святого Духа создать церковь. Меня Бог побуждает вот к этому. Ну и люди стоят, а ну раз Дух Божий побуждает, ну конечно, надо создавать. И дальше он создает. Что создает? Ну то, что никак не создается. Постоянные там расколы, ответвления, споры, разногласия, обвинения потом друг друга, ну в каких-то там, я не знаю, преступлениях мнимых или действительных, да. Вот Христос говорит, я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют. А тут смотришь, тут и врат ада вроде бы нет, тут вроде бы одни церкви стоят, и что-то все валятся, делятся, почкуются, спорят, выясняют отношения между собой. Кто-то говорит, вот меня Дух Божий побуждает поднять клич о выходе из Вавилона. Я таким людям говорю, слушайте, а вообще что такое Вавилон? А как вообще выйти из Вавилона? Вот, вот та церковь Вавилон, это я к чему говорю, такие примеры привожу. Этот человек считает, что он сам испытывал, сам как-то понял, живет своим умом. Ну, если верующий, он говорит, я не своим, а это Божий ум у меня такой, да? И вот этот человек заявляет, вот та церковь Вавилон, вот та церковь Вавилон. Спрашивает, что такое Вавилон. Ну, вот он где-то там наслушался или что-то сам так понял, да. Вот такие вот признаки. Там верят в такую доктрину, верят вот в это. Ну, и так далее и тому подобное. Вот это Вавилон. Говорю, прочитай внимательно, возьми в руки Библию. И ты поймешь, что ты сам Вавилон. Если не Вавилон, еще здоровенный. И выходить ногами из Вавилона... Ты никогда не выйдешь, потому что Вавилон – это состояние души. Выйти из церкви можно. От кого-то отделиться, кому-то примкнуть можно. Но выйти из Вавилона – это выйти из самого себя. Выйти из того состояния Вавилона, в котором мы находимся. Так надо же еще знать, что же это за состояние. И если читать внимательно Библию, то уже... Книгу Откровения, 18 главу, да, так там четко написано. «Выйди, народ мой, из Вавилона, чтобы вам не участвовать в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Признаком Вавилона лжерелигии является основной признак. Это наличие греха. Я уже не говорю об оправдании. Если еще и оправдываем грех, если заявляем, что грех непобедим, ну тут и про Вавилон как-то... Неправильно будет говорить. Тут вообще, как говорится, здоровенное, как я уже сказал, вавилонище. Так вот, кто-то чувствует клич. И вот он говорит, это мне Бог сказал, вот я так считаю, вот я испытываю, я исследую Библию, я молюсь, и мне вот Бог открыл. Я задаю вам вопрос по поводу стиха, с которого как бы началась тема. «Все испытывайте, хорошего держитесь». И задаю вопрос, скажите, в данном стихе все правильно написано? Испытывать мы должны сами? Или мы кому-то должны доверять вот это? Вы там проверьте и нам скажите, а мы примем. Вот обратите внимание, вы лично, каждому апостол Павел пишет, вы лично испытываете, вы не доверяете никому вот эту проверку, потому что если вот такие есть наивные люди, извините, в миру их называют лохами, то их разводят. Есть искусство обольщения, как обмануть. Вот я при своем знании, если бы я хотел кого-то обкрутить вокруг пальца, причем я бы обкручивал совсем не так, как это делается кем-то где-то, да? Если бы я хотел, была какая-то заинтересованность, я не знаю, там, гордость, тщеславие, корость, может, какая-то бы, да. Я преспокойно, зная и понимая, мог бы обмануть и обвести вокруг пальца, чтобы никто бы и не догадался, еще с кротким, смиренным духом. Но я просто этим заниматься не могу по совести, да? Я не буду этим заниматься, да и другим не позволю этим заниматься. Ну, если я рядом окажусь и буду это видеть, да? Так вот вы видите, да? Испытывать должны мы лично. Теперь, а что мы должны испытывать? Вот это выражение, вот это слово «все». Что «все»? Все, что касается религиозных вопросов. Все испытывайте. Что такое испытывайте? Проверяйте, вникайте, наблюдайте, слепо не верьте. Как говорится, не бросайтесь с головой в омут, не делайте ничего с поспешностью. Думайте, вникайте, и вот это слово «все испытывайте». Все проверяйте, женитесь, проверяйте. А любовь напала? Я говорю, извините, я понимаю диарею. А любовь напала, я не понимаю. А если она действительно напала, то это почти то же самое. И результат будет тот же самый. Выходите замуж, испытывайте. Думаете, что надо вот воспитывать ребенка так? Испытывайте, исследуйте, пробуйте, сравнивайте у кого как, какие опыты, какой метод, какие там мысли, да, были. Молитесь, ответа нет. Исследуйте, как молитесь, как написано. Испытывайте, проверяйте. Молитесь, чтобы Бог осветил пищу, не болели органы пищеварения, а они болят. Испытывайте что? Себя, свои мысли, свои убеждения. Что вы понимаете под молитвой? Как это все освещается молитвой? Когда, с кем, почему, кому освещается, кому не освещается? Там все написано. Так вот смотрите, вроде бы все понятно. Вы конкретно верующие. Все, буквально все. Нет исключений, что не надо испытывать. Вы будете отвечать за то, спасетесь или погибнете. Поэтому доверив кому-то право испытывать, проверять, а вам готовенькое давать, вы оказываетесь в положении обманутого человека. Разве только попадете на того, кто не будет вас обманывать. Он испытает, но он обязательно вам объяснит, чтобы вы понимали, почему надо именно так, а не так вот верить. И с этим соглашаться, с этим, допустим, не соглашаться. Так вот, правильно написано? Все испытывайте? Да. Теперь хорошего держитесь. Еще раз задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, кто должен делать выбор и держаться? То есть уже конкретно становиться на этот путь. Опять мы. Не может быть подталкивания с чьей-то стороны. Теперь послушайте, держитесь хорошего. Задаю вопрос, скажите, а кто вот это хороший или плохой должен определить? Ну, если вы испытываете, то вы и делаете выбор, что хорошо, что плохо. А потом, определив, что хорошо, я сейчас делаю маленькую оговорку, тут же понятие «хорошо» растяжимое. Вот делая выбор в пользу хорошего, но вы должны точно знать, что это хорошо, с точки зрения не плотского человека, а духовного. Вот после этого вы делаете выбор и чего-то должны держаться. Я еще дальше пойду, еще хочу вас спросить. Скажите, пожалуйста, вот кто должен держаться вот той или иной веры, той или иной доктрины? Кто имеет право на вас давить, пугать, стращать, угрожать? Если вы имеете право испытывать, имеете право держаться, делать выбор и держаться, то есть следовать каким-то убеждениям, скажите, пожалуйста, кто имеет право вас удерживать, если вы начинаете понимать, что что-то здесь не то? Никто не вправе вас удерживать. Вы делали выбор, вы испытывали, вы проверяли, вы можете теперь и разочароваться, и вы можете теперь не держаться, а взять открепительный талон, как говорится, отойти в сторону. Я не вправе вас определить в церковь, я не вправе вас тут каким-то образом, манипулируя вашим сознанием или вашими страхами, вас здесь удерживать. Свободный вход и трижды свободный выход. Почему? А потому что стойте в свободе, которую даровал вам Христос. Где Дух Господень, там свобода, там нет насилия. Имейте это в виду. Но и мы же сейчас еще не подошли к самому главному. Да, вот это мы прочитали с вами. Все испытывайте. Вы должны испытывать сами. И хорошего держаться. И мы сейчас подойдем к чему? А вот по поводу испытания. А чем мы будем испытывать? Понимаете, да? А насколько это испытание будет правильным? А не окажемся мы в заблуждении, все сами испытывая. Так вот смотрите, вот стих вроде бы понятен, все испытывайте, хорошо держитесь. Но этот стих вы сейчас поймете. Надо понимать со многими оговорками и уточнениями. Я думаю, вы согласны с тем, что прежде чем хорошего держаться, то надо было бы предварительно точно узнать, что такое хорошо и что такое плохо. Согласны, я думаю, да? Потому что понятие, что такое хорошо, вот одна и та же ситуация. У одного хорошо это будет одно, в этой же ситуации у другого будет совсем другое хорошо. Вот вопрос, пойти на работу или украсть? Стоит тот, который любит украсть, и стоит тот, который любит работать. И причем еще совестливый человек. То для совестливого и работящего человека хорошо будет пойти заработать. А для воровитого и бессовестного, да, будет хорошо украсть. Зачем идти работать, когда можно украсть? Ему говорят, так, ну ты же обманываешь человека. А вот пусть не будет дураком, пусть не будет лохом. А раз лох, ну пусть отвечает. Это я к чему говорю. Посмотрите. Семья, муж, жена, ребенок непослушный. Муж говорит, за вот эти проделки систематические, его надо сейчас выпороть. Жена говорит, что это очень плохо. Если верующие муж, жена, то жена может говорить, что это преступление, это зло. Бог есть любовь, ребенка надо любить. Причем, знаете, как говорится, безусловно. Муж говорит, что он уже обнаглел от твоей безусловной любви. Он уже никого не почитает. Он вообще, как говорится, гадости делает, гадости говорит. Растет под лицом. И хорошо будет его наказать. Мама считает, что это будет плохо. А бабушка, которая рядом стоит, неважно чья, по папе или по маме, та говорит, вообще это будет зло. А дедушка, который был всегда под бабушкой, тут вообще, глядя на бабушку, говорит, я не знаю, ну вот как ты вы решите, или как ты там, бабушка, решишь, так и будет. Вот попробуйте определить, да, вот написано, все испытывайте. Вот все испытали, ситуация одна, ребенок один, мнений столько же, сколько и людей. Чего держаться? Ну, своего можно держаться. Ведь тут даже тоже оговорка. Если муж говорит, что надо всыпать хорошо, так тут же еще, смотрите, сколько оговорок. Если всыпать с умом, если просто без ума всыпать, да, на какое-то время поможет, ребенок из-за страха перестанет делать. Но если ребенок, с ребенком не поговорить, а просто всыпать, он просто поймет, что ребенок, что папа злой. Если ребенку просто всыпать, а потом с ним не разговаривать, не объяснять, не воспитывать, результат будет плохой, хоть папа думал, что надо всыпать, и это он думал, что будет хорошо. А другой говорит, что если всыпать, это будет хорошо только тогда, когда ты всыпишь, сначала объяснишь, всыпишь без психов, без раздражения, чтобы ребенок не видел, что ты его ненавидишь. Чтобы ребенок понял, что ты его любишь, что наказываешь не по злобе, а наказываешь по необходимости. А потом с ним поговоришь, простимулируешь, будешь с ним разговаривать, будешь уделять ему время. Вот тогда вот это наказание будет хорошо. Если просто любить и не наказать, а так поговорить, как эта мама любит поговорить, или тем более бабушка. Ой, Бог тебя любит, ну ты старайся, ну Бог любит тебя, мы все равно верующие, Бог все равно спасет, ты вот молись, Бог тебе поможет. Я вам хочу сказать, это не просто хорошо, это глупо, причем очень глупо. Потому что вкладывается в сознание ребенка безответственность. Ты молись, это не от тебя зависит. Это я для чего вам привожу пример? Хорошего держитесь. Так вот, говорю, прежде чем держаться хорошего, надо знать, что такое плохое. И знать, что, от чего и как отличается. Если мы не умеем этого отличать, А я вам должен сказать, что если нет у нас вот этого духовного мышления, нет у нас мудрости, то я вам хочу сказать, чтобы мы не испытывали. Вот заметьте, я уже сказал, мудрости нету, да? И вот мы испытываем не совсем мудро, если не совсем глупой головой, да? Не зная, что хорошо и что плохо, а просто так экспериментируем. Вы понимаете, да? Да, мы все испытаем, вот это, извините, головой сквозняком. Да, мы поймем, что надо делать вот так, потому что одна бабка говорила что-то когда-то, и я так сделаю, не понимая, что эта бабка говорила, и какой был у нее результат, да, от того или иного метода. И мы придем с вами к очередной глупости. Еще раз хочу сказать, что если бы мы вот этим всем занимались, вникали, но не вникали в себя и учения, не занимались им постоянно, то есть не делали ежедневный анализ всех своих, как говорится, внутренних состояний, да, ситуаций, в которых мы были, как мы сказали, с каким духом сказали, что мы хотели, что на самом деле получилось. Вот если мы не будем вникать, мы вообще не поймем мир мудрости. И вот то, о чем я сейчас вам говорю, вот эти оговорки к каждому стиху. Как я вам приводил пример, да, не вызывайте злом за зло, ругательством за ругательством. Этим вы возложите горящие уголья на головы ваших противников. И вы думаете, что у всех ваших противников горящие уголья на голове появятся? Совесть заговорит? Да нет. Это те, которые не потеряли совесть, у них, да, вот эти горящие уголья, им будет стыдно, они, совесть будет жечь, они будут, как говорится, ходить вот в пламени вот этого огня, да, и они потом придут, скажут, извините, или извини, я был неправ, и попрошу прощения. Так вот, с не совсем, как говорится, потерянным человеком, то есть человеком, у которого есть совесть, есть еще стыд и есть рассудок, да, вот этот стих сработает. А с человеком, который уже, как говорится, дошел до бесчувствия, вы чем больше будете воздавать добром за зло, тем больше вас будет воспринимать он, извините, за глупца, и тем больше будет садиться вам на шею и будет издеваться над вами. И вы поймете, что вот данная интерпретация вот этого стиха с вот этим человеком, это нехорошо, а глупо. Вот если бы мы практикой занимались ежедневно христианской, да, внедряли в жизнь вот эти знания, вот эти стихи, применяли их и анализировали, я вам хочу сказать, у нас бы вот такие вот головы были, мудрые. У нас бы столько вопросов, столько понятий. Вот где ум развивается. Не в доктринах, которые там не проверишь, не пощупаешь, там верю, не верю. Это все рассчитано на не совсем далеких людей. Так вот, смотрите, мы сначала должны определить, что хорошо, что плохо. Потом еще не мешало бы уточнить и точно убедиться, чем испытывать надо будет все вот это испытуемое, вот что надо испытать. Чем мы будем, вот кто-то говорит, вот все испытывайте. Ну, так как я вначале сказал, ну, как бы слышали такое выражение, да, головой своей надо думать, да? Ну как, головой? Я задаю вопрос. Вы вообще знаете, что люди, которые говорят, что я вникаю, я вот думаю, я молюсь, я получаю ответы, и когда говорит «я думаю», вы вообще знаете, что он думает, извините, не тем местом? Я сейчас не про заднее место. Человек не знает разницы, когда у него чувства работают, да, а когда разум. Он даже не понимает, что между чувствами и разумом внутри человека всегда идет борьба. А это антагонисты. И через чувства действует сатана, а через разум действует Святой Дух Божий. Так вот, когда мы говорим «я думаю», мы зачастую в этот момент вообще бываем в порыве чувств. Когда кто-то кому-то говорит вот в порыве вот этой страсти, ты думаешь, что ты говоришь? Он начинает орать, это доказательство, что вообще мозгов нету, да? И кричит, и говорит, ты что думаешь, только ты один думаешь, у тебя голова есть, а у меня нет. Я думаю больше, чем ты, все. Занавес можно опускать. Так вот обратите внимание, я еще раз задаю вопрос, чем испытывать? Вообще, согласно Библии, надо испытывать умом. Но вы знаете, что есть такой стих, который говорит, что нам надо очиститься от скверны духа и плоти. Скверны духа – это еще, как говорится, недоразумение в нашей голове. Что наш разум еще не Христов. Что что-то мы там понимаем, а что-то еще там много чего примешано, домешано. Так вот, когда мы говорим, что все испытывайте, здесь имеется в виду, испытывайте чистым, выставленным, по эталону Божьему умом, мозгами. Да, если нам мозги, извините, не выставили, если нам не объяснили, чем отличается чувство от разума, если мы путаемся, вы знаете, Евреям 4 глава говорит о том, что Слово Божие доходит до разделения души и духа. Почему до разделения? А потому что у нас монозвук, звук моно, да? Чувство и разум накладываются друг на друга, да? И мы не отличаем, где один голос разума, где другой голос чувства. И мы думаем, что мы думаем. А у нас иногда может быть и такое, что и думать, то нечем. Мы комок чувств, мы комок страстей. А заметьте, плоть противится духу. Чувства противятся разуму. Вот борьба между Богом и сатаной внутри человека, где происходит. Между разумом и чувствами. Так вот я еще раз вам говорю, смотрите текст какой, да? Все испытывайте. Хорошего держитесь. Но мы же находимся каждый на своем уровне. Мы испытываем своим прибором, своим умом или не умом, а какой-то комбинацией ума и чувств. То есть у нас прибор вообще не выставлен. То, что мы не умеем разговаривать, не умеем договариваться, что мы спорим, что мы разделяемся, что думаем одно, получается совсем другое, настраиваемся на одно, получаем одно, настраиваемся на хорошее, получаем отрицательное, о чем говорит. У нас вообще этот прибор не работает. Мы пьем воду, она должна предварительно пройти особую очистку через особые фильтры. Так вот этот фильтр, это и есть вот разум Божий, этот прибор выставленный по-божьему. Стандарт должен быть, мы должны иметь ум Христов, прежде чем мы будем испытывать и правильно определим, что хорошо, что плохо, и хорошее выберем и будем этого держаться. Вы понимаете, мы как слепые котята в этой жизни. Вот вы заметите, как сегодня молодежь подрастает и как они женятся, выходят замуж. Да они не женятся, замуж не выходят. Они, извините, не знаю, как хорошо сказать, чтобы было по-христиански, да? Занимаются, знаете, чем? И знаете, как это все называется? Вот что-то загорелось, вот я увидел, вот я полюбил, у меня чувство, вот она моя. И у нее точно то же самое, он мой. А потом начинается козел, козлина, коза, обезьяна и прочие кликухи. Ну ладно, не повезло, теперь ума я набрался, или я набралась опять по-новому, и опять то же самое, опять 25. И тут же папа с мамой стоят, ну ты теперь думай, сынок. Так папа, мама не подсказали сыночку этому или доченьке? Думай. Да сами родители не знают, чем думать и как думать. Потому что в самих нету мира, только не разводятся, потому что еще старая советская закалка. Вы видите, да? Казалось бы, вот понятно все, да? Вот все, испытывайте, хорошего держитесь. Чтобы определить, что такое хорошо, что такое плохо, так надо сначала выставить прибор, чтобы он дал точные показания. И чтобы эти показания не отличались от Божьих. Поэтому прежде чем дать совет кому-то, все испытывайте хорошо, держитесь, так надо вот дать тот прибор, надо выставить сыну, дочери вот этот разум. В церкви должны выставить разум, объяснить, как он приобретается, как он очищается от скверн, которые есть вот в этом разуме. А ведь нас даже не учат думать. Кстати, вы, наверное, обратили внимание, в церкви не говорят «все испытывайте», потому что если в церкви бы учили все испытывать, и все рванули все испытывать, то сюда бы никто не вернулся. Это я вам говорю, потому что так написано, и так оно вообще должно быть. Проверяйте меня, испытывайте, не верьте слепо тому, что я вам говорю. Пойдите в ту церковь, если вы сомневаетесь, что я правду или неправду говорю, пойдите, сами посмотрите. Мне некоторые говорят: Саша, что ты за пастырь? Я говорю: я не пастырь вообще. Я не к тому, что я вообще, как говорится, никого не ценю, не уважаю. Я понимаю, я пасу другим способом, если пасу. Я объясняю, я рассказываю, я привожу примеры, чтобы человеку было понятно. И потом говорю: пойди проверь, если вижу, что человек уже понял что-то, если он уже знает, что с чем сравнить и что, от чего и как отличается, то он пойдет туда, и он разочаруется в том, что он там увидит или что услышит, и он вернется сюда. Кто-то говорит: а если он там останется, ну, значит, ничего он тут не понял, и то его дорога. Но он свободно должен выбирать этот путь, потому что он будет сам отвечать за свою погибель или свое спасение. Все будет зависеть от его личного выбора. Так вот, каким прибором человек должен все испытывать? И далее, правильно этот прибор настроен, чтобы можно было доверять показаниям вот этого прибора. Я думаю, вам приходилось, а мне вот, знаете, выше головы, как говорится, приходилось встречать людей, которые: я пророк, там я не 144 тысячи вхожу, я иной ангел какой-нибудь, да? Мне Бог открыл, ну, несет такое иногда, что просто думаешь, там вообще что-то есть в голове, кроме пустоты. Да любая церковь настаивает, и я говорю: пожалуйста, я могу в любой церкви по любому вопросу задать десятки вопросов на засыпку. И не ответят. А потому что не знают и не понимают смысла этих стихов. Но они испытывают. И я думаю, вы понимаете слово «испытывайте», то есть думайте, проверяйте, слепо не верьте. Вы понимаете, почему в церкви не говорят: вы сами исследуйте? Почему в церкви говорят, что вы верьте и молитесь, чтобы вам Бог вот именно вот так открыл, как я вам объясняю? Так вот, смотрите, вот этот стих. Чтобы вам было понятно, что здесь за подводные камни в толковании вот этого стиха могут быть, да? Если баптист или католик, или адвентист, или православный, или мусульманин, или йог, там, или буддист, или индуист, да, или ортодоксальный еврей какой-нибудь, будут испытывать любую какую-то другую религию, а сами уже принадлежат какой-то, естественно, к самой истинной, да, если они будут испытывать, что такое добро и зло, которое уже заранее в их учении, в их сознании определено, ну, как незыблемая истина последней инстанции. Так я задаю вопрос: что же они, когда будут испытывать, да, что же они для себя нового откроют, и что они смогут испытать, когда и так все у них испытано, и так все понятно, их так уже научили, и они этого придерживаются. Вот обратите внимание, адвентист испытывает все, что вокруг него происходит, любую конфессию, любого человека, принадлежащего к той или иной конфессии, испытывает исключительно с адвентистского учения, которое они сами не проверили и в чем сами не убедились, да? Как спрашивают одного человека: ты веришь, что на небе есть небесное святилище? Да, верю. А человек говорит, а чем ты докажешь? Ну как, если бы я сказал, что я не верю, меня в церковь бы не приняли. Понятно, да? Вот в нашей церкви вот так верят. Вы согласны с тем? Заметьте, там никто не доказывает. Ну, стихи прочитали, а ведь надо прочитать гораздо более подробно и выше, и ниже, и вникнуть в суть тех стихов, которыми якобы что-то подтверждают. Так вот, я что хочу сказать. Адвентист проверяет, извините, адвентистскими мозгами. И ничего не имею против адвентизма, тем более против людей. Я говорю о сути, о состоянии, о нашем уме, который мы как бы что-то испытываем. Баптисты видят то же Писание, ту же жизнь, ту же ситуацию баптистскими очками или глазами. Я вам задаю вопрос, скажите, баптизм – это истина? Пятидесятничество – это истина. Православие – это истина. Адвентизм – это истина? Нет. Это конфессия. Это так люди себя назвали. Это люди так выразили, что вот именно у нас истина, и что правильные баптисты, адвентисты, православные, а я говорю, правильно христиане, но опять не те, которые так назвались. А те, которые христианин, это не принадлежность к христианской конфессии. Христианин – это образ жизни, похожий на Христа, в которого мы верим. Понимаете, да, какой смысл вкладывается в это слово, в это понятие? И какая разница между тем, что мы говорим, да, и как должно быть на самом деле? Так вот смотрите, да, любой человек, принадлежащий к любой конфессии, если не конфессия, то какому-то религиозному философскому течению, если не к религиозному философскому течению, то какой-то партии, какой-то нации, обратите внимание, существует психология националистическая, партийная, религиозная, ну, мирская под влиянием похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. Вы видите, да? Так я задаю вопрос, кто вообще может все испытывать? Ну, испытывать может, вопрос только до чего мы доиспытываемся, что мы поймем с вот этими неустроенными, неотрегулированными приборами, которые называются наши мозги. Обратите внимание, я сейчас, забегая наперед, один стих хочу вспомнить. Душевный не разумеет того, что от Духа Божьего. Душевный – это плотской человек, человек, движимый похотями и страстями, ну и гордостью житейской. Этот человек называется душевный, не разумеет, то есть вообще представления не имеет о том, что от Духа Божия, ибо там даже хуже написано, он почитает это безумием, то есть ересью и заблуждением. Теперь он, будучи душевным, то есть плотским, греховным, но являясь членом православной, католической, баптистской, пятидесятнической, адвентистской, там, иеговистской церкви, какой-либо другой, да, мусульманином, индуистом, буддистом, можете список продолжить. Он вообще не понимает того, что от Духа Божия. А он утверждает, а он доказывает, он испытывает, он там с кем-то спорит. И он говорит, вот написано испытывать, вот я исследовал. Я говорю, вот и доисследовался. У тебя полно противоречий. У тебя нестыковка теории с практикой. У тебя проблемы как были, так и есть, а ты вроде бы познал истину. Ты говоришь, что ты познал истину, а ты согрешаешь. А Библия говорит, и познайте истину, и истина сделает вас свободными в плане греха. Кто говорит, что познал его и согрешает, тот не видел и не познал его. Что непонятного? Вы видите, да? Если бы я вам задал такой вопрос, вот по поводу этого же самого стиха и всего того, о чем мы сейчас с вами разговариваем, да, вы захотели бы вот не учить своих детей ничему с детства, вот так как родили их, да, и типа кормите, одеваете, обуваете, они там, знаете, как котята или собачки бегают, скачут, но вы с ними не разговариваете, не воспитываете, не учите, да. Вы вот хотели бы, чтобы вот детей не воспитывать своих, а просто предложить им всем вот самим испытывать, и кто что сам поймет, тот пусть того и держится. Вы понимаете вообще, чем закончится жизнь вот ваших детей, если бы вот это ваши были дети, и вы решили вот таким образом детям дать напутствие в жизни. Не воспитывали, ума не укладывали, что хорошо, что плохо, не объяснили. Вот просто какие-то, как говорят, крученные дети с крученными мозгами, да? И вы говорите, дети, вот живите по Писанию, да? Все испытывайте и хорошего держитесь. Вот они все испытали, поняли, что работать плохо. Хорошие они нашли друзей, которые воруют, разбоем занимаются, это хорошо. Вот примкнули и держатся. Ну, зона, шконка. И так далее, и тому подобное. Топчут всю жизнь зону, как говорят. Кстати, попутно хочу вам сказать. Женимся, выходим замуж. Вы вообще понимаете, что, вот, что человек из себя представляет? Вот как он живет, как он понимает, как он к кому относится, к себе, к совести, к поступкам, добру, злу, да? Вы понимаете, это результат того ума, который или не ума, да, ну, в общем, так будем говорить, результат того ума, который он имеет. А вот какой этот ум, хороший или плохой, с множеством заблуждений или небольшим количеством, да, вот я вам хочу сказать, человек, который не имеет ума и не способен давать адекватную оценку ни себе, ни людям, ни ситуации, да, вот представьте, вы за такого человека выходите замуж или на таком женитесь, на такой женитесь. И вот она будет считать вот так, а я буду считать вот так. И вот представьте, вот эти, как говорится, две противоборствующие силы. Муж и жена, одна сатана, да, вот они вот будут вот доказывать истину. Вот вы заметите, развал везде, разруха везде, рознь, вражда, ненависть, войны. Обратите внимание, это столкновение идеологии, это столкновение умов, это столкновение взглядов, это столкновение и противоборство, вот будем говорить, вот этих мне открыто, я понимаю, я живу своей головой, да, это вот, заметьте, вот эти все споры, разделения, вражда, ненависть, это результат того, что вот мы все там, кто верит в Бога, кто не верит, но мы все своей головой живем, которой вообще нет, да, все считаем, что это истина, каждый на своем стоит, каждый с другим не соглашается, вступает в спор, переходит это в ненависть, в рукоприкладство, матерные слова, если между нациями доходит до войны. Вы видите, да? Чтобы вас не утомлять, я вам прочитаю. Не буду толковать. Толкование вот этого стиха, что я сейчас вам объяснил, да, оно применимо и к еще нескольким стихам, тут четыре стиха, да, которые я хочу вам прочитать. Вот это толкование, вот это размышление применимо и к этим стихам. И вы увидите, что вот это все испытывайте, хорошо держитесь. Вы увидите, что вот есть еще тексты в Библии, которые, ну, чуть-чуть по-другому, но одна и та же мысль проскальзывает во всех этих стихах. Вот смотрите, Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Исследуйте Писание, заметьте, там все испытывайте чем? Ну, как бы умом, а вот какой ум, там уже большие вопросы возникают, да? Теперь смотрите, здесь написано, исследуйте Писание чем? Ну, наверное же, головой, да? Ну, кто-то говорит, нет, надо сердцем, ну, это вообще глупо. Сердцем исследовать Писание, которое запрещает то, что любит сердце, вы сами понимаете, там натолкуете такого, что... Не то, что в небесное вообще ни в какие ворота не влезете. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Так вы слышите? но не имея ума Христова. Разум верный всех соблюдающих заповеди Божьи. Помните, да? Что если я раздражительный, у меня нет разума. И разум неверный. И я буду исследовать Писание. А вы знаете, что сейчас во всех церквах говорят, что грех непобедим. Тогда я задаю вопрос. Душевные мы люди, да? Мы можем разуметь то, что Духа Божия, да? А если мы молимся, Боже, открой, а сами движимы вот этим плотским духом? Скажите, пожалуйста, что мы наисследуем и что мы поймем? Чтобы вам было понятно, посмотрите, вот у нас одна Библия, один Бог, один Христос, и тысячи христианских течений, ответвлений, группировок, и без конца, и без края. Это результат исследования. Вот мы исследовали, и вот мы доисследовались. До чего? Все чужие, все враждебно настроены друг против друга. Вопрос, так чем исследовать Писание? Той же головой, ее выставили? Нет. Я вам говорю, что исследовать Писание бессмысленно, даже с тремя молитвами подряд, из постов. Мозги не поправите, ни молитва, ни пост не поможет, и Дух Божий не может войти в сознание, которое противится тому, что не совпадает с его плотскими похотями. Вот и все. Еще одно место. Первое послание Иоанна, 4 глава, 1 стих. Возлюбленные, не всякому духу верьте. Не верьте человеку, который якобы что-то там вам такое духовное, божественное говорит или объясняет. Не всякому духу верьте, обратите внимание, духу, разуму, вот этому, то, чем напичкан тот человек, который вам что-то объясняет. Ко мне это тоже относится в первую очередь. Не верьте всем тем словам и тем мыслям, которые я вам объясняю. Да? Да, пытаюсь вложить. Ну, объясняя, пытаюсь вложить, да. Но вы не верьте. Написано, испытывайте духов. Что такое испытывайте духов? Испытывайте, чем движим вот этот человек. Вот он говорит вам одно. Какие-то красивые слова, какие-то очень приятные речи. А вот что он имеет в виду? Вот зачем он с вами говорит? Цель его – вас привести к Богу или привести якобы к Богу, но к церкви, которую он назовет Божьей, а она будет его. Испытывайте духов, умейте, учитесь понимать даже побуждения, намерения сердечные тех людей, с которыми вы общаетесь. Я задаю вопрос. Но если вот еще одно место, есть Луки 9:55, да? Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа? Так слушайте, если я не знаю, что мною движет, если я говорю, что мною движет хорошее, я иду пакости делать другому человеку и говорю, вы знаете, я вас всех люблю, у меня зла нету, и тут же опять гадость за гадостью из меня, как из источника изливается. Если я говорю, что я верующий, и я психованный, я раздраженный, я слушаю сплетни, я передаю эти сплетни, я не могу заснуть, не услышал там, кто же кому там ходил на ночь, и в браке они или не в браке, да? Но если я не знаю, какого я духа, а это почти никто не знает, как я могу испытать дух другого человека? Если я в себе не разбираюсь, хотя в себе я же свои мысли могу анализировать, чувства могу анализировать, а другой человек, вот он сказал там правильно, неправильно, какие у него мысли были, чувства, я же не знаю. Так заметьте, испытывайте духов, и не знаете, какого вы духа. Так вот, чтобы своего духа проверить, вот какой во мне дух, дух Божий или дух сатаны? Ну, в церкви очень просто это определяется. Если кто-то не согласен с пастырем и может 100 раз быть согласным с Писанием, то пастырь объявляет, что у тебя дух сатаны, и надо изгонять бесов. Все. То есть вы поняли, Бог – это пастырь. И кто с пастырем в чем-то не согласен или сомневается, то в том дух беса, бесноватый дух. Ну и надо изгонять. А что может быть в пастыре этот дух бесовский? Что, может быть, он горделивый и корыстный, и своенравный. Об этом не может идти речь, как-то пастырь с духом бесовским. Церковь же Божья, Божья, пастырь Божий. Ну и вы, невзирая на то, какие вы, и вы тоже Божьи. Все. Я подвел черту, всем, как говорится, поделил. Чтобы всем было хорошо. Так вы видите, да? Испытываете духов. Я опять задаю вопрос. Себя я не знаю, ума у меня нет. Я не знаю, как себя как себя увидеть глазами Божьими. Так как я могу глазами Божьими увидеть и понять внутренний мир другого человека? Обратите внимание, мы опять пролетаем по полной программе. Теперь смотрите, вот 1 Тимофея 4,16. «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Ну, вникай в учение, вот исследуйте Писание, это считайте одно и то же, да? Теперь вникай в себя. Для чего? Ну, чтобы узнать какого-либо духа. Так я задаю вопрос. Прежде чем вникать и дать нормальную, объективную оценку самому себе, скажите, пожалуйста, я вообще должен иметь какие-то ориентиры? Вот чем вникать? Какие мозги должны быть? Как их выставить? Что мешает? Что искажает вот это, вот эту оценку, которую я даю своим умом? Это надо знать? Надо. Так вот обратите внимание, вот этот стих, который мы, с чего мы сегодня начали, «Все испытывайте, хорошо держитесь», он практически непонятен никому и никак. Все мы этот стих понимаем на своем уровне, но исходим мы из одной такой простой философии. Я прав, у меня разум Божий, невзирая на то, что в душе и что с людьми, какие отношения, есть мир или нету мира в моей душе, да? Я Христов, разум, ум у меня Христов, я понимаю правильно, Дух Божий во мне есть. Вы поняли? Это уже константа. И вот я исследую. Так я задаю вопрос, так что ж ты исследуешь и чем ты исследуешь? И чем можно подтвердить, что ты правильно исследуешь? Чем ты докажешь правильно? Что, чем ты будешь аргументировать правильность своих объяснений, там, церковных, я не знаю, еще каких-то личных, да, мотивов, убеждений, чем ты будешь доказывать, что ты правильно понимаешь, а вот одним объяснением. Я так считаю, мне Бог открыл. Вы вообще знаете, что, вот я вам рассказывал, что тема такая, да, крамольная проповедь, там, что мне даже немножко жалко сатану, как бы, да? И там я приводил пример, монаха поймал игумен во время поста, на свечке в ложке яйцо варил. И тот сказал, что бес попутал, и бес не выдержал, явился, говорит, мне в голову такое не пришло. Так вот я сейчас немножко перефразирую эту ситуацию, говорю, вот мы любую глупость выдаем, если верующие, выдаем за Божью. Мне Бог открыл, я поэтому так считаю. Так вот, не забудьте, что настанет момент, когда Бог скажет, мне в голову такое не приходило, тебе такое откровение давать. Где ты его взял? Как не в своей, извините, голове. А ведь все, что мы выдаем сегодня за истину Божью, это наше толкование, это наше понимание, только вопрос. Чем же мы определяли? Чем доказать, что определили правильно? Если в Библии написано, что если вы имеете между вами споры и разногласия, то вы плотские. Душевный не разумеет того, что от Духа Божия. Если мы не познали истину, то мы согрешаем, мы живем в грехах. Если мы оправдываем грех, то я задаю вопрос. Скажите, так как, если мы оправдываем грех, живем во грехах? Если в Библии написано, те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями, то есть грех победили. Если в Библии написано, что как узнать, от Бога мы или нет, или от сатаны, или от Христа. Не любящий брата пребывает, не есть от Бога, пребывает смертью, от сатаны, все. А любящий пребывает в Боге, и Бог в нем, потому что Бог есть любовь. Что, казалось бы, непонятного во всем этом? Ну вот заметьте, перекрученные мозги, которыми мы даем оценку и себе, и своей церкви, и Библии, и тому же, во что мы верим, как мы понимаем, и всему миру. Вы поняли, в каком безумном мире мы живем? Я хотел бы напомнить эти стихи, которые я сегодня вспомнил, да? Слова Христа в адрес фарисеев: безумные и слепые. Я не буду вспоминать Нагорную проповедь, там помните, вот они так говорили, они так считали, даже не понимая смысла того, о чем они там говорят и что они утверждают. Христос говорит: безумные и слепые. Что больше, то или вот это? Вы вообще, вы хоть задумывались когда-нибудь? Да, задумывались? Так как вы задумывались? Вы же жили интересами, что побольше денежек было в храме, ну, в смысле, у них. И все. Второе послание Петра, первая глава, помните, лестница Петра. В вере покажите добродетель, добродетель, рассудительство, рассудительство, воздержание, помните, и так далее, и тому подобное. Кто вот в этом пребывает, по этой лестнице идет? Вот эти люди, они набираются ума, становятся мудрее. А кто этим не занимается, тот слеп, забыл об очищении грехов. Слеп. Ангел Адикийской церкви. Я богат, разбогател. Обратите внимание, это кто так определил? Это этот ангел, это руководитель церкви. Я богат, я разбогател, я ни в чем не имею нужды. Бог со мною, мы Божья церковь. И вот Бог говорит. Помните эти слова, да? Ты нищ, слеп, нах. Помните, да? А я определил. И заметьте, церковь, она исключает кого-то за что-то. Я не говорю сейчас, я в общем говорю, да? Но ведь иногда же в церкви кто-то умные вещи говорит, но не в унисон с вот этими заблуждениями. Его выгоняют как еретика. Так не придется ли отвечать? За каждого исключенного, за каждого изгнанного, за каждого, как говорится, замученного и третированного. А все выдается за то, что вот нам Бог открыл, мы вникали, мы исследовали, мы пионеры, с нас началось, мы вот мы вот такие вот профессора, доктора. Я говорю, один Бог, ни доктор, ни профессор, ни Христос, ни Бог, ни профессор. Друг, просто друг. А у нас одна профессура и доктора одни. Я думаю, что мысль понятна, да, вот подводные камни, я думаю, вы поняли, какие в этом стихе, и не только в этом стихе, с которого мы начали тему, да, и вот эти стихи, что я вам прочитал. Заметьте, везде, где написано «исследуйте», «вникайте», да, «ищите», «стучите», «думайте», да, обратите внимание, все связано с правильно выставленными мозгами. Если они выставлены, то да, мы можем вот так поступать, как Библия нам советует. Мы действительно придем к хорошим выводам, да. Мы действительно поймем, что есть истина, что добро, что зло, что заблуждение, да. И мы выйдем из тьмы в Божий свет. Но я вам хочу сказать, мозги выставляем мы сами. Я могу объяснять, я могу говорить, в личном контакте могу что-то подсказывать. Но думать и находить ошибки, признавать, да, потом бороться с ними, очищать разум от всяких скверн, да, это индивидуальная работа. И пока мы этим не будем заниматься, вся наша религиозная жизнь, наши толкования, вера, молитвы, там, церковь, ну что хотите, да, ровным счетом может оказаться ничего не стоит. Всего хорошего. Божьих вам благословений, думайте, размышляйте, во что вы верите. Слепо верить никому нельзя, включая и мне. Оставайтесь с Богом. Следующая встреча у нас будет завтра с вами. Всего хорошего.